«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. На днях допинг-проба российской пловчихи Юлии Ефимовой дала положительный результат на мельдонии. Ранее она уже попадалась на допинге. В мае 2014 года она была дисквалифицирована на 16 месяцев за то, что в ее пробе был обнаружен запрещенный препарат дегидроэпиандростерон. За повторное нарушение ей грозит пожизненная квалификация. А ранее мельдоний был обнаружен в пробах 10 российских спортсменов. Кто виноват и что делать в этой ситуации, мы сегодня эту тему обсудим с нашими гостями. Политиком Иваном Стариком. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И моими коллегами, спортивными журналистами, Александром Шмурновым и Алексеем Кузнецовым. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Ну как, Иван Валентинович, вы считаете, это интриги против российского спорта?
Ну, я думаю, что по ряду сошедшихся обстоятельств есть определенная заинтересованность, поскольку запрещен препарат был только, по-моему, с 1 января текущего года. Вот, и произошло такое массовое, в общем,
отравление.
Да, массовое отравление российского спорта в прямом и переносном смысле. Но справедливости ради хочу сказать, что, в общем-то, и атлеты других стран попались на этом. Для меня остается вопросом а поспешность введения этого препарата в число запрещенных. Это одно. Второе, в общем, я не врач, не фармаколог, но поскольку разница на сегодняшний день заключения, в течение какого времени он выводится из организма, и вполне возможно, что те атлеты, которые попались уже после Нового года, принимали его до официального дня, когда он был запрещен. То есть получается, что закон имеет обратную силу, и таким образом, в общем, сегодня без тщательных клинических испытаний, подтвержденных в течение какого времени, исчезают полностью следы мельдония в организме, можно было бы сделать объективный его вывод. То есть нарушал данный спортсмен закон с того самого дня, когда он был официально запрещен, или он принимал его до того, как официальный запрет вступил в силу. И вот это, мне кажется, самой слабой позицией ВАДА в отношении этого препарата.
Александр, вы как объясняете происходящее?
Только что разговаривал с футбольными врачами, поскольку каждую неделю практически езжу и на матч, и разговариваю, потому что эта тема стала важной. И в частности, врач Спартака сказал, что он получил бумагу 30 июня о том, что мельдоний войдет в список запрещенных препаратов в течение года. Поэтому говорить о поспешности, наверное, не стоит. Другое дело, что каждая федерация и каждая, скажем, клубная система могла по-своему отреагировать на это и могла оказаться инертной по отношению к этому. Мне немножко удивительно про Шарапову, прежде всего. Я все турниры «Большого шлема» объехал. Знаю Шарапову и был, например, в Лондоне в расположении сборной, наблюдал за ее бытом немного. Знаю, что она очень дисциплинированный, очень точный спортсмен. И мне очень удивительно еще потому, что теннисная федерация, международная, не российская, всегда существует вот в ситуации, скажем так, ну не круговой пороки, это грубо будет сказано, а ситуации полного отслеживания того, что происходит с фармакологией среди теннисистов топ-уровня. И всегда всех предупреждали. Очередной препарат, ведь мы знаем, не надо кривить душой. Весь спорт так или иначе, это фармакология против фармакологии, разрешенная против запрещенной. И вот когда теннисная федерация видит, эти примеры мы знаем, Жюстин Энен, бельгийка, с Винус Уильямс, просто конкретные могу привести пример, будет запрещен, они пропадают на полгода. Им говорят, ребят, вы не можете больше пользоваться вот этим. Астматик Энен, например. И ее полгода нет, после чего она находит новый препарат, потому что спортсмены вынуждены им пользоваться. Это не то, чтобы в чистом виде какое-то преступление. Это выход из тени в свет. И теннисная федерация, не предупредившая Шарапову, которую не вскрыла 5 писем, что мне очень странно.
Алексей, вам слово.
Ну, конечно, это странная картина. Странная прежде всего потому, что слишком одновременно произошло очень много случаев. Я тоже считаю, что заранее были предупреждены спортсмены. С лета уж точно поступали предупреждения разного рода и спортсменам, и организациям о том, что мельдоний принимать нельзя. И Шарапова говорят, что получила 5 предупреждений, но почему-то потом все-таки они, следы ее применения этого препарата попали на открытый чемпионат Австралии в январе. Но странновато, конечно, что она не проследила. Во-первых, просто не проследила за списком препаратов, а во-вторых, ну просто уже у нее есть люди, которые этим занимаются в кругу ее сервис группы. Есть врачи, есть обязанные люди, это их работа, они получают за это деньги. И, конечно, она должна, если только это не какая-то серьезная интрига, персонально против нее направленная, то она должна их просто разогнать и найти новых. Но о том, что это вряд ли интрига, по крайней мере, уровня антишараповского, говорит тот факт, что слишком много спортсменов и слишком серьезного уровня поймались вот на этом мельдоне или мелдронате, как его у нас в России называют. Очень странно. И действительно, имена серьезные. Юлия Ефимова и Мария Шарапова – это уже достаточно для того, чтобы поднять какую-то серьезную тревогу в отношении как минимум этих двух спортсменок. А я уже не говорю об остальных. Там есть и молодые, и биатлонист Латыпов, и регбисты, и велосипедист Кулижников, который хоть и молодой, но...
Конькобежец,
да. Который только что выиграл чемпионат мира по многоборью и завоевал 2 золотые медали на другом чемпионате мира. Это серьезный уровень спортсменов. И почему не следят за этим люди, которые обязаны за этим следить? А ведь не только российские были пойманы, но и других стран спортсмены. Вот это, конечно, выглядит очень странно.
У нас на прямой связи из Киева Юрий Тепер, участник Олимпийских конгрессов, историк Олимпийского движения. Юрий Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер, приветствую вас.
Здравствуйте. Вы разделяете теорию заговора, которую некоторые из наших гостей вот в данном случае подозревают? Вам слово.
Вы понимаете, я бы вообще к этой теме отнесся немножко по-другому. На мой взгляд, все, что происходит с допингом, антидопинговыми скандалами и так далее, это все последствия того, что, ну, как сказать, спорт, как и многое другое в этом плане, вышел на уровень абсурда. Это абсурд. Понимаете, дело в том, что спорт технологичен сейчас. Спорт – технология на живом, как и всякая другая технология. И все средства для достижения результата в технологии будут использованы. А в истории было самое разное отношение к этому, и любопытное, пренебрежительное и так далее. И поэтому сейчас это неизбежно, и так будет всегда. Другое дело, что это, ну, для СМИ это великое дело, мы обсуждаем тему, скандалы и так далее. Все это будет долго и будет приносить какие-то результаты для СМИ. А на самом деле спорт вышел в этот период, когда все дозволено. А дальше начинается игра в кошки-мышки. Она началась давным-давно.
Когда спорт вступил в эту фазу, что все дозволено, как вы считаете, Иван
Ильич? Если оттолкнуться от истоков олимпийского движения барона Пьера де Кубертена, то можно вспомнить, что триада «Цитус артус фортус» быстрее, выше, сильнее. Поскольку вот коллеги сказали, в общем, разные спортсмены, да, вот при той тонкой настройке стимулирующих препаратов или допинга сегодня, вы обратите внимание, попались спортсмены, которые, в общем, в игровых видах спорта, которых вообще применение допинга, ну, мягко говоря, сомнительно. Попались спортсмены, где нужна выносливость, конькобежец или там биатлонист, это другие виды препаратов обычно используются, в отличие там от взрывных, где кратковременный взрыв необходим там, соответственно, физической силы и физических возможностей человека. Я просто, можно, Владимир Алексеевич, очень коротко историю для себя вот личную скажу.
А вы принимали препараты?
Я его принимал, признаюсь честно, после инсульта мне его кололи.
За год до Олимпийских игр Михаил Прохоров, Кубок мира по биатлону, проходил в Сочи. 7 марта, как сейчас помню, 2013 года. Была индивидуальная гонка, женщины пятнашку бежали с 4 огневыми рубежами, а мужчины 20, тоже с 4. Тот, кто проходил или проезжал Олимпийскую трассу в Сочи, биатлонную, тот знает, что там некоторые спуски и подъемы вполне для горнолыжных видов спорта подходят. Так вот, мы стояли на финише, и финишировал Мартен Фуркат. уже темнело в свете прожекторов, 20 километров по этой трассе. Он привез где-то минуту 40 всем остальным. Его соперники пересекали финишные створы, падали и горячим дыханием плавили снег и лежали несколько минут, не могли прийти в себя. Ну где-то кто, Мартен Фуркат нагнулся, отстегнул лыжи, взял их, прошел мимо нас, узнал Прохорова, помахал ему рукой, и у меня мурашки по коже побежали, такое впечатление, что он не запыхался.
Парни шел.
Да, парни шел. Я почему эту историю вспомнил?
Не отбрасывал тени, да?
Не отбрасывал тени. Не отбрасывал тени. Для меня вот, потом я на снегоходе с тренером специально прокатился по этой трассе, попросил, и своими глазами посмотрел, то есть, что на самом деле, сопоставил это с его комплекцией, худенькой, небольшого роста такой, спроецировал это, да, какая энергия была, плюс там останавливают сердце во время выстрела на четырех огневых рубежах. Вот для меня, при всем моем уважении к великому французу, да, там, легенде биатлона и вот на чемпионате мира он опять всех сделал, только, который только закончился там совсем на прошлой неделе. Вот я не могу поверить, что вот он из другого теста слеплен, чем наш биатлонист.
Они тоже этого не утверждают.
Да. Так вот я и говорю, вопрос какой. Я сейчас увидел, что цитус альтус фортус, быстрее, выше, сильнее. Либо спорт высших достижений разрешает все. Эти люди понимают, что... И он вообще несовместим со здоровьем, спорт высших достижений.
Это верно. Поэтому причем что... с допингом и без допинга,
да,
тоже,
да,
с,
да,
трудом.
С допингом, без допинга все равно это
сверхнагрузки.
Да. Вот шахтеры, рискуя жизнью, лезут в шахту. Ну там у них зарплата повыше, чем у остальных. Спортсмены, которые идут. Поэтому вот коллега, когда сказал, это лицемерие определенное, что до абсурда. Либо все разрешено, либо запрещено все. Вот для меня...
Смотрите, на мой взгляд, все-таки в истории существования допингов, так их назовем, да, есть несколько фаз. Когда сразу после войны они вошли вот в такую активную, немножко страшноватую фазу, то, что раньше использовалось для повышения агрессии солдат, стали колоть спортсменов, и спортсмены стали вот там монстрами такими, да, это было страшновато, потому что, ну, это как в антиутопиях, во что превращались эти спортсмены, да? Сплошной Хаксли получался. Вот это не очень хотелось. Но потом, когда они стали более, скажем так, интеллигентными и наукоемкими, эти допинги, кровяной допинг как таковой, да, и ну, все, что касается повторения, симуляции действия сердечной мышцы и вообще всего, что есть легких, самого человека, повторения самого человека, мне кажется, в этот момент общество могло остановиться и сказать себе, ну хорошо, вот теперь мы переходим к тому, что спортсмены превращаются в гладиаторов. Они выходят, рискуя жизнью, рискуя тем, что употребляя этот допинг каждый день, они сделают свои сосуды стеклянными, как говорят, да, врачи, что в 35 лет у них остановится сердце. Они рискуют, они получат огромные деньги, они получат контракты, на них еще кто-то наживется, это будет всем выгодно. Ура! Мы их запускаем как гладиаторов на арену. Но ведь тогда сказали нет. Нет, мы будем запрещать. Когда начали запрещать, к чему это привело? К витку скрытия запрещений, да, вот этих вот нарушений. И сейчас весь спорт, вот он ходит по кругу. Придумывают, как скрыть фуросемид. Откуда? Фуросемид сам не допинг, да, а то, что выводит следы предыдущего употребления, да, ну и так далее. Вот эти вот витки, они уже стали настолько закрученными, что сейчас остановиться невозможно. Допинговые лаборатории стоят миллионы, миллиарды. А ведь это уже кому-то выгодно. Это фармакология и борьба ее самое с собой становится частью спорта. Попробуйте сейчас остановить. Это мы что, сейчас лозунгами пионерскими попробуем остановить эту махину? Сомнительно.
Александр, я одну реплику только скажу. Вот Вячеслав Фетисов все-таки в свое время сделал большое дело, когда он привез лабораторию, помните, сертифицировал ее, сделал РУСАД, да? И когда потом мы, в общем, попались на том, что мы там это, и, в общем, была отозвана лицензия, и дискредитировали на самом деле нашу лабораторию, мне кажется, вот тогда для нас был, в общем, момент истины. Вот надо было тогда, в общем, остановиться и понять, что если мы не способны быть конкурентоспособны с тем же Фуркадом и с их фармацевтами и других.
Ну, Бьерн Даллином, да, условно, да, говоря, тоже как символом астматика.
Бьерн Даллином тогда надо было либо перестать играть, либо на самом деле, ну, условно говоря, нанимать на аутсорсинг фармацевтов, ну, для таких, как Шарапова или для других, которые знаковых спортсменов сегодня, платить большие деньги и тогда не попадаться на этих вещах.
Да, да. Тут Алексей правильно сказал, да? По поводу того, что как у Шараповой нет людей, которые отследили бы эти 5
тысяч. Ну, страховали бы. Но вот практика показывает, что несмотря на то, что есть люди, которые получают, я думаю, очень большие деньги, и эта команда постоянно с ней работает, и не только с ней, и все равно происходят такие вещи. Значит, это тоже не является страховкой. Тогда возникает очень серьезный вопрос, а что является действенным в этой борьбе? Или же сама борьба настолько принципиально бездейственна, что, наверное, может быть, и не стоит? Я знаю, что есть очень многие люди, в частности, среди нас здесь присутствующих, таковых я знаю двоих, вот Александра и Юрий Николаевич Тепер, которые сторонники теории, что нужно борьбу с допингом прекратить. Большое количество денег, которые уходят на лаборатории, на чиновников, огромное количество чиновников задействовано в этой области, деньги сэкономить и, что называется, жить спокойно. В конце концов, от допинга, я думаю, что не удастся от него скрыться ни под каким видом, никакая борьба его победить не сможет, потому что это, в первую очередь, потому что существует огромный спрос на допинг, на препараты этого типа вне спорта. Об этом рассказывал Николай Дурбанов, который был у нас тут в гостях, специалист по работе с допингом, по борьбе с допингом, скажем так. Да, и, конечно, спрос на это настолько велик вне спорта. Спорт – это всего лишь верхушка этого дела. А молодежь, которая принимает все эти препараты, она живет прекрасно без спорта. И допинг существует вне спорта. Спорт – это лишь верхушка айсберга. Так что же получается делать? Что же получается надо делать? Разрешить допинг, исходя из того, что, во-первых, с ним бороться сложно, признать свое поражение и надеяться на то, что люди, спортсмены, ну, кто-то из них, может быть, наиболее стремящиеся к успеху, пойдут на то, чтобы разрушить или, скажем так, сильно повредить своему здоровью, но остальные все-таки не будут настолько погружаться в это, не будут кушать ложками тестостерон и прочие гормоны, не будут увлекаться тройным допингом, не будут колоть себе вот мельдоний, который, ну, трудно сказать, насколько он, так ли уж он вредоносен для спортсмена. Но есть чиновник, который постановил, что на основании научных неких исследований, я надеюсь, постановил, что мельдонат вреден. Значит, принять его нельзя. Они провели все бюрократические процедуры, заранее предупредили всех, но от этого же ничего не изменилось. Все равно принимают люди, все равно поднимается страшный скандал, который сейчас в мировом спорте накануне Олимпиады. И все равно надо с этим что-то делать. И все равно неизвестно, насколько эти новые методы, если они будут придуманы, будут такими же действенными. Действительно, это борьба с щитом и мечом. Наука придумывает новые допинги, а чиновники ставят новые заслоны. Но результата такого вот радикального, скачкообразного результата, честно говоря, пока не видно.
Юрий Николаевич, вам слово. Скажите, пожалуйста, напомните вашу аргументацию. Почему вы считаете, что можно легализовать частично допинг? Вам слово.
Я еще раз повторяю простую вещь. Есть технология деятельности. Есть деятельность, которая работает на публику. Есть цирк. Циркачей кто-нибудь проверяет на допинг. Есть люди, которые занимаются экстримом. Их кто-то проверяет на допинг. Нет, не проверяют. И поэтому это все просто идет естественным образом к тому абсурду, на котором должен закончиться спорт высшим достижений, как технология на живом человеке. А будет нормальный, здоровый, разнообразный спорт. И там кто-то что будет принимать, не принимать его дело. А пока эта история будет продолжаться. Крутятся большие бабки, ВАДА работает, работают комиссии, чудовищная, огромная деятельность. Вы же этих людей не уволите. И они будут продолжать замечательно борьбу с допингом.
Иван Валентинович, да. Вы, я знаю, противник допинга.
Да, но вот Алексей сказал одно слово, чиновники. Дело в том, что вот для меня это глубоко эмоционально окрашено. Вот представляете себе, что спортсмен, в общем, тратил годы, даже десятки лет своей жизни, шел. И потом, вот то, что сказано там, чиновники иногда с комплексами, я думаю, Вот моя глубокая убежденность, что вот в это УАДА пристраиваются люди, которые с определенными личными комплексами.
Несостоявшиеся звезды.
Да, для того, чтобы, ну, в общем, уничтожить карьеру того или иного человека. Поэтому вот вся эта бюрократическая, я здесь согласен. В общем, какой-то бюрократ может всех многих-многих лет твоей жизни, плоды и твою репутацию уничтожить. Вот я лично глубоко эмоционально почему. Вот у меня дочка ей 7 лет. Она с 4 лет занимается художественной гимнастикой. Я не хочу сказать, что профессионально, но вот 6 раз в неделю по 6 часов. Вот. И я вот просто, не потому что я за то, чтобы она употребляла допинг, не дай бог, я просто за то, что вот когда-то там, даст бог, она выйдет на большие вершины художественной гимнастики, она надежды подает, она вдруг, значит, какой-то чиновник что-то обнаружит и решит ее вот этих всех тех переживаний, чудовищных просто для маленькой девочки. Вот я и говорю, Олечка, давай вот конфетку съешь вечером, папа, мне нельзя. То есть такая у ребенка внутреннее самоограничение, самоорганизация. Меня вот это больше всего, в общем, расстраивает, что зачастую люди, которые не состоялись или в этом смысле, как человеческий капитал, не побоюсь этого слова, несопоставимы, решают судьбы таких, как вот Мария Шарапова. Вот что убивает во мне, как человек, который все-таки переживает, что справедливость должна быть какая-то, а ее вот здесь нет.
Кстати, заговорили про гимнастику. Давно не было скандалов в женской гимнастике?
Наверное, федерация тоже правильно себя ведет, потому что скандал-то был, как известно, в начале века, и в том числе и с ведущими российскими. Ну, собственно, почему российскими? Потому что Россия наверху. В гимнастике уж тот вид, который Россия никогда не проигрывает. Но я полагаю, что вот это был похож тот случай на то, что происходит сейчас. Еще раз все-таки вернусь к Джустин Энн, да, и к Бёрндалену. Давайте вернемся. И к Милдронату. Вот, просто обсуждая и фантазируя на эту тему. Астматики, да? Здоровые люди, которые подвержены астме в принципе, принимают то, что больные астмой принимают ради лечения. А здоровые принимают ради того, чтобы увеличить, да, скажем так, пропускную способность
ресурсы
своих
легких.
Ресурсы, да, организма, так или иначе. То же самое мельдоний. Мельдоний лечит ишемическую болезнь сердца, мы знаем. Это у больного человека, условно говоря. А у здорового он расширяет возможности сердечной мышцы и, скажем так, восстановления или просто работы, ну, обычным нашим бытовым языком. Где здесь допинг, а где не допинг? Очень сложно разобраться. Однако же астматики продолжают, условно говоря, потому что их пока не внесли ни в какие списки. Или какие-то их определенные средства вносят, тогда они на время ищут другие и переходят. А вот сердечники, условно, да, не могут продолжать. Вот когда я такую задачку обычную для третьего класса начинаю решать, я еще раз задумываюсь, нужно ли нам действительно содержать всему нам, человечеству, миру, огромную махину действия и противодействия. Причем, как известно, Ньютон ведь и доказал, что действие равно противодействию. Чем сильнее мы будем бороться с допингом, тем более изощренные методы будут возникать. Вот давайте просто обсудим, подумаем, в какой-то момент сядем, может быть, на уровне Организации Объединенных Наций и поговорим об этом. Но странное дело, все равно действительно его не победить, а во-вторых, прекрасное сравнение с циркачами. Да? Ведь они тоже получают большие деньги за то, что они долетают до купола.
Американский футбол. Профессиональный бокс.
Кстати, да. Американский футбол закрыл себя, сказал: ребят, ВАДА нам не надо. Мы не хотим никакой ВАДА.
Футбол.
Да. Ну, да,
и НХЛ, и НБА,
и профессиональный
футбол,
да,
и бейсбол.
По большому счету, и сокер, футбол тоже.
Да. И футбол, да, футбол, в Америке, да, наш, не проверяют футбол. Там, конечно.
Хотя там есть история, помните, с Бармонтаном, да? Но там просто в какой-то момент не успели вот эти вот перекрещивающиеся процессы, да, отследить. Потому что это был не футбольный, скажем так, допинг, да? Но я еще раз повторяю, это очень важно. Футбольные врачи при этом им сказали: сейчас мельдоний будет запрещен. И это, скажем, перейдет в плоскость, когда вы себя не закроете. В конце концов, вам ехать на международные соревнования такого-то типа вы не должны. Ни в коем случае пользуются. И футбольные врачи отказываются. Ну, значит, все-таки у них такая вот эта вот самозащита существует. Так чего же мы боимся тогда это открыть другим видам спорта?
Ну, На уровне ООН, наверное, не получится, на уровне какой-нибудь, может, федерации, какой-нибудь сделать эксперимент, как вы считаете, Алексей, с какой начать с федерации?
Очень сложный вопрос.
Шахматный, может быть?
Шахматы, конечно,
там... никто не запрещает, по-моему.
По-моему, там и нет. Хотя я к Александру Леужинову говорил, что он готов к любому допингу. И сам проходить буду, говорил, и спортсмены пускай проходят, шахматисты. Но дело не в этом. Вот только что прозвучало слово «Бармонтан», это же действительно была история крайне неприятная. В 96-м году на Олимпиаде в Атланте трое российских спортсменов, я не помню их фамилии, по-моему, это были борцы, вот, были увлечены. Было сказано, что вот некий препарат, который потом выяснилось, что он был разработан и опробировался на группе советских войск в Афганистане. Вот, и повышал агрессивность и тому подобные вещи. Он был внесен в список запрещенных буквально накануне Олимпиады 96-го года. Но там действительно произошла какая-то нестыковка. И к тому же тогда это был Советский Союз, который очень решительно отмазал этих спортсменов, я бы так выразился.
Еще, уже не было Советского Союза, но по сути... Ну,
выступала еще сборная. Да,
сборная еще та выступала. И тогда действительно принц Александр Домирот, который руководил допинговыми вопросами в МОК, действительно он пошел на то, чтобы не поднимать серьезно этого вопроса. Спортсмены не были дисквалифицированы, но в дальнейшем все, что связано с Бармонтаном, было поставлено под серьезнейший запрет. И тем не менее, вскоре после этого российские лыжницы попались, в частности, на Бармонтане, либо Фигурова, я помню, носила в сумочке ампулу с Бармонтаном и была дисквалифицирована. А это была знаменитая лыжница, олимпийская чемпионка и вообще флагман советского лыжного спорта. А после этого другие лыжницы, члены той же сборной, попались на, по-моему, дарби поведение, то есть на кровяном допинге. Это была совсем уже другая ситуация, но действительно тогда это был один из первых случаев, когда все российские тогда уже спортивные чиновники дружно закричали: «Караул, нас обвиняют!» Это была Олимпиада 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Нас унижают, обижают, а мы такие великие. Но если вы великие, зачем же вы принимаете все это? И тогда была крайне неприятная история. Я помню, что патриарх тогда, тогдашний патриарх, заявил, что вот эта история свидетельствует о том, что Россию унижают в спорте. То есть до смешного доходило. Но это не меняет сути вопроса. Все равно спортсмены рано или поздно мытьем или катанием, чем угодно, но стремятся иногда, не все из них, но некоторые стремятся перейти эту грань. Кто-то надеется, что проскочит, кто-то надеется, что он не попадет на допинг-контроль, кто-то надеется, что врач его подскажет, как обойтись без этого всего, а все равно остается.
Кто-то еще просто думает, ну что, я сейчас выигрываю, получаю 10 миллионов и ухожу. И
потом это же касается все, не только российских спортсменов. Какие имена в спорте попались на допинг? Бен Джонсон, Луис Армстронг, знаменитый спортсмен. Людмила Нарожинка, тогда шведская легкоатлетка. Многие, которые не имеют отношения
Мэрион Джонс
в тюрьму попала.
Конечно, они были послы доброй воли.
Конечно, великие имена.
На Бармонтане Титов же, Егор, попался, да?
Вот это удивительно, Титов, потому что футбол был, как бы, и остается видом спорта, где совершенно своя история. Значит, какая-то там, вот он не послушался, что называется, внутренних советов. Так бывает с теннисистами, когда они... Откуда теннисные, вот вообще теннисных случаев по пальцам не будем считать? Это когда федерация предупреждала, а человек все плевал. Муриано Пуэрто, аргентинец, ну, в какой-то момент легендой стал, потому что выиграл то, что было недавно, оказалось ему по возможности. Попался 2 года, отсидел, вернулся и через год получил пожизненно. Ну, 8 лет, которые, по сути, уже провели пожизненному, 25 теннисистов уже...
Дисквалификации,
может не играть дальше. И вот это, конечно... Удивительно. Я еще раз возвращаюсь к Шарапову, которую мне очень-очень жалко. Потому что она символ и элегантности, и какого-то своеобразия в своем виде спорта. Она ориентир для очень многих девочек и в России, и в США, и во всем мире. Потому что теннис все-таки это интеллектуальный, красивый вид спорта, которым хотелось бы, чтобы занимались. И
В конце концов, она посол доброй воли, бывший теперь. Вот, это очень печально.
Давайте Юрию Николаевичу дадим слово. Юрий Николаевич, вот вы историк. Напомните, как зарождались эти антидопинговые механизмы? По-моему, они только с профессиональным спортом, да, уже связаны? До этого их не было.
Это мы можем обсуждать вопрос. Действительно, Самаранч разрешил профессиональный олимпизм, и все поехало, покрутилось и так далее. Но я хочу сказать, что у абсурда бывают интересные абсурдные выходы. Например, великолепно проведенная Олимпиада в Москве, потому что нужно было доказать, что бойкот не действует, чего там было, 36 мировых рекордов, 39 европейских, 74 олимпийских, лучшая по тем временам лаборатория антидопинга, ни одного человека не попалось, не было, самая чистая в мире Олимпиада. Потому что всем спортсменам сказали, ребята, колите все, что угодно, все ваши анализы уже стоят в лаборатории, и у всех все в порядке. Вот и все, ребята.
Да, так, я думаю, так.
Да, я такого не слышал
вот
про Московскую Олимпиаду.
Вот Александр сказал про элегантную красавицу Шарапову, да. Я тут вспомню, в Фейсбуке, по-моему, увидел фотографию сравнения, да, с Сиреной Уильямс. Ну, с этими. И Шарапова в этом
купальнике. Ну, кстати, если ей напрячься, она тоже уже, на самом деле, атлет.
Но все равно, согласись, да?
Ну, это гипертрофированное сравнение, потому что если посмотреть на Шарапову, которая находится в состоянии предельного выплеска как бы, и своих эмоций, и своего содержания физического, она тоже там, не то, что на подиум. Но дело не в этом. Спортсмены все такие. И Фуркат, если вы его разденете, он же тоже будет очень жилистым. Это будет не какой-то там биатлонист в костюмчике.
Если он примет определенную позу,
он тоже окажется настоящим. Слушайте, ну не знаю. Мне вот удивительно. Неужели действительно мы будем так и дальше позволять антидопингу провоцировать развитие допинга?
Вообще, вот я предлагаю вернуться к теме вот заокеанского спорта, если с нашей стороны мерить. Угу. Ведь действительно есть богатейшие мировые лиги. НХЛ, НБА, американский футбол, НФЛ и так далее, бейсбол. Существуют на каком-то запредельном уровне самофинансирования. То есть они сами зарабатывают, они сами себя окупают. Для них, они должны понимать, по идее, что любой допинг-скандал для них – это смерти подобно. И однако же, я не знаю, проводят ли они такого рода исследования, такого рода антидопинговую работу, но что-то я не слыхал, чтобы были такие у них глобальные разоблачения. Может быть, они скрываются, может быть, что-то еще. Но эти успешнейшие во всем мире лиги действуют так, что можно, по-моему, ставить их в пример любому чиновническому аппарату, начиная с МОК и кончая любой Российской Федерацией легкой атлетики, плавания и так далее. Вот что дает им возможность так работать? Целенаправленное какое-то настрой на то, что спорт – это бизнес, спорт – это…
Конечно, должно быть все благополучно.
Должно быть все хорошо. Это ли только причина? Ведь да. они же тоже должны как-то немножко следить. Или же они сознательно делают упор на то, о чем мы говорили, что допинг в каких-то формах возможен, только, ну, кроме каких-то самых крайних.
И без огласки.
Да, и, ну, и
без как огласки. С Московской Олимпиадой, то, что Юрий Николаевич сказал.
Может быть, и да. То есть какие-то есть уже примеры исторические и неисторические, современные примеры в мире, когда с этим явлением борется не абы как, не абы запретить, а борется, чтобы, ну, как-то, извините за выражение, вписать его в систему спорта, чтобы он работал на спорт, а не против спорта, не против спортсменов. Мне кажется, что это очень важная вещь, и исследовать этот пример совершенно необходимо.
Надо создать продопинговое агентство. Мировое продопинговое агентство. Великолепная мысль, Алексей, вот сформулировал впервые, потому что я долго думаю уже. Нужно сделать так, чтобы препараты, применяемые для раскрытия возможностей человека, становились все более и более безопасными. Вот над чем нужно науке работать, а не над выявлением самого факта применения чего-то того, о чем раньше не знали. Мы сегодня говорим так. Вот они кололи там эти жуткие, ну, потом тестостероны. Сначала анаболики, тестостероны, потом начали перечислять типы, да. И все это все это провокация предыдущей победы, пирровой победы антидопинговых усилий. Давайте сделаем так, чтобы то, что спортсмены принимают, пусть они принимают, как астматик НН или Бьерндален, как сердечник, условно говоря, какой-то, пусть
они
принимают.
Они же и так принимают.
Но так, чтобы это все ниже и ниже был риск того, что это приведет к преждевременным смертям, велосипедным смертям. Мы знаем велосипедные смерти. Мы понимаем, откуда берется негодование по поводу допинга как класса. От того, что все-таки примеры гибели спортсменов, что называется, прямо вот здесь, на футбольном поле даже было, да, и на велосипедных трассах, шоссейных особенно, они есть. Но чтобы этого не было, изучать, по-моему, нужно не то, что сейчас изучает мировое антидопинговое сообщество.
Да, может, чтобы спортсмены не боялись выносить ссор из СБ, как-то легализовать частично эту деятельность.
Вот Александр таких дошел высот философских.
Да, говорит, про допинговое агентство.
Да, я аплодирую, я обеими руками за. Вот, но вот Алексей, я смотрю там на его свитере. Канадианца, я еще пошутил, есть когда зашел, что Сибирь, Новосибирск.
Похоже, кстати,
поскольку Сибирь. Да, я из Новосибирска, я в хоккей играл, поэтому похоже на эмблему. Я вот если честно, ну, много лет, и сейчас иногда играю в команде легенды нашего хоккея. Ну вот с Александром Сергеевичем Якушем, там, Владимиром Яковлевичем Лученко, там, покойным Виктором Егоровичем Кузькиным. Много раз обсуждали с тем же Вячеславом Фетисовым, там, Сергеем Макаровым. Вот у вас как? Ну, эти чуть постарше, да, все вспоминают подготовку к суперсерии 72-го года. Тут же Якушев, Кузькин, Лученко. Тут, говорит, тут, понимаешь, был Олег, недавно ушел из жизни, Олег Маркович Белаковский, тренер сборной
да.
по футболу и по хоккею был.
Да. Тренер, в том понимании, которое англичане вкладывают в это слово.
Да, тренер, да. Ну, врач. Такой. Ну, говорит, были у него свои секреты. Но это не вредило здоровью. Но пить это было, есть было противно. Угу. Вот, говорит, когда к суперсерии 72-го года готовились, там же ведь история какая была, там была здоровая идеология, ведь на Политбюро вопрос обсуждался.
Конечно, Высоцкий у них играл в их расположении.
Нет, там же как, очень коротко. Это же тоже лицемерие было, да, там Гюнтера Собецкий, по-моему, поймали чекисты на компромате наши КГБшники и протащили, Советский Союз был велик, запретили участие канадцев как профессионалов, но североамериканской, а в розыгрышах Кубка мира и Олимпийских игр по хоккею. Вот это было полное лицемерие, потому что мы-то больше были профессионалы. Эти хоть по полгода на сборах не закрывали без жен и детей. Мы наши-то все были офицеры, там, царя и токаря. Но вопрос в чем был. И вот, говорит, понимаешь, на Политбюро вопрос. 5 лет канадцы не участвовали, а тут Александр Николаевич Яковлев, послом СССР в Канаде, появилась идея очной встречи двух великих, ждут. Леонид Ильич Брежнев несколько часов ждали на Политбюро, который никогда не принимал решения, всех слушал, ставил на голосование. Коллегиальный орган, Политбюро, не в пример нынешнему, да? И принимал большинством. А он был заядлый болельщик, за «Спартак» болел. Он всех послушал. Суслов был насмерть. Это же секретарь.
Против?
Да, конечно. Он за диалоги отвечал. Это же поражение
подрыв
всей социалистической системы. Брежнев все выслушал и сказал: «Миша», Суслову, его Михаил Андреевич звали, «Миша, да ладно, пусть играет». И началась подготовка, чудовищная подготовка. Такие были. И потом Вячеслав Анисин рассказывал: «Ваня, вот представляешь, Тарас нас так гонял, а его отцепили от сборной из-за скандала». Помнишь, да. 69-й год, когда он на третий период не вывел.
Я не могу, конечно, но это история.
В 69-м году, когда он увел, это же правда было, когда Петров сравнивает счет, сидит Брежнев, он за «Спартак» болел, сидит Гречка, министр обороны, а судья не засчитывает. Еще 2 секунды горит на табло, а он говорит: «У меня контрольный секундомер, время кончилось».
Он увел команду.
И Тарасов не вывел. Ну все, третий период не выводит команду. Генеральный секретарь, министр обороны сидят, ждут. А он 20 минут не выводил команду. Там чуть не на коленях ползали, уговорили, не простили ему это. Дело сейчас я в чем говорю. И вот я по-честному, да, там, они все-таки уже в возрасте, то Александр Сергеевич, Якушев тоже, Владимир Яковлевич Лученко, с большим уважением, аппетитом. Я их просто слушаю, вот эти все рассказы. Я говорю, ну как вы же ехали туда, вы понимали, это же был принципиальнейший матч, от которых зависело все. Неужели ничего там? Он говорит, не знаем. Ну, были свои секреты. Есть, это было противно, но на здоровье это не отразилось. Ну, значит, какие-то народные рифмы можно были. И поэтому,
ну,
когда,
а Китай?
Да, когда Александр сказал, что вот есть про допинг, да, наверное, бы у хороших врачей.
И в ГДР, по-моему, какие-то были свои тайны.
В ГДР были. Но там был именно препарат.
Там медицинского были, не народные.
Совершенно верно. Вот то, что Китай разрабатывает, это целая наука, основанная на народной медицине, на китайских традиционных, да, средствах. Я думаю, что это весьма перспективный путь.
Господа, если позволите, может быть, это не очень красивое сравнение, но вообще это похоже на легализацию проституции. По сути.
Взвесит. Иллюстрации.
Мировое сообщество об этом сейчас думает в разных странах. Запрещать, и значит, это уводить в подполье,
в тень.
Ну, туда, где темно, и значит, по большому счету, криминально. Или выставлять наружу, ну, если человек так устроен, ну, от Адама, что же делать? Ну, и та же самая история со спортом. Человек рождается, спортсмен рождается для того, чтобы быть первым. Ну, попробуй ты ему запрети быть первым. Ну, как? Он найдет, значит, лазейки. Кто-то объявит себя астматиком, кто-то просто, как мы говорили, заработает свой куш и готов будет убежать в тени, даже получить пожизненную, ну, потому что он уже заработал, и так далее. Ты их не остановишь. Может быть, давайте о них позаботимся. В конце концов, мы же гробим поколение тем, что мы боремся с допингом и заставляем эти допинги мимикрировать. Как тараканов. Мы морим, значит, появляется штамм, который невосприимчив к предыдущим
отраве. Кстати, тараканов из городов
заметили. Это они 4G испугались.
Алексей, как вы считаете, может быть, это в преддверии больших турниров, которые в этом году предстоят, такие скандалы начинаются?
Вы знаете, я думал об этом, но я все-таки склонен думать, что это вряд ли связано. Олимпиады бывают сейчас каждые 2 года. 2 года зимние, 2 года летние. Чемпионаты мира или Европы, или Кубка Америки по футболу бывают чуть не каждый год, по-моему. Да, Кубок Америки каждый год, уже в огромном количестве. Кубок мира по хоккею, единственное, что редкое событие. Последний был, бог, дай бог памяти, когда он будет в этом году.
Раз в 5 лет.
Но и то, мне кажется, что вряд ли ради одного такого крупнейшего турнира, который не является крупнее Олимпиады или чемпионата мира или Европы по футболу, будет выстраиваться такая стройная борьба с допингом, которая и есть. А она действительно переходит всяческие границы. Мне кажется, что и вот исключения, которые существуют, вот, как, скажем, астматики в лыжах и в биатлоне, это исключение, которое не подтверждает правила, оно скорее работает против правила. Если ты астматик, то не беги. Не вставай на лыжи. А если ты астматик, то... А если ты не астматик, то, пожалуйста, для чего тебе принимать такой препарат? Мне кажется, эта вещь совершенно очевидная. И то, что она... Вопрос о ней регулярно поднимается. Но была такая знаменитая Магдалена Форсберг, шведская биатлонистка. Она действительно побеждала много раз на Кубках мира. Но она была заявленной астматиком. Стало быть, она принимала эти препараты, стало быть, она и выигрывала. И такого рода примеры были самые разные. Мне всегда казалось, что странно, что российская лыжная сборная знаменитая вдруг стала применять не астматические препараты, а кровяной допинг. Ну, тут уже не заглянешь в душу. Я думаю, что вряд ли это связано с какими-то турнирами. Я думаю, это...
Кстати, Юрий Николаевич, дадим слово, он у нас в Киеве, да, и более беспристрастен. Юрий Николаевич, может быть, как-то Россия наименее благополучна в этом отношении, или нам так кажется, вам со стороны виднее?
Я еще раз буду повторять тупо по этому поводу. Есть 3 позиции. Первая – спорт, технология, технология на живом. И без обслуживания, подготовки живого материала не обойдетесь. Вы можете хватать спортсмена на финишной линии, но тренироваться 6-7 раз в неделю означает восстанавливаться. Восстанавливаться можно только при помощи фармакологии и других средств. Первое. Технология не обойдется без этих средств. Второй момент, не менее важный. То, что ВАДА, вся эта компания существует, все это очень здорово. Но эта машина уже сложилась. Сложилась бюрократия, деньги, откаты, интриги и так далее. И эта машина будет стоять на своем. Вы ее не сдуете. Ну и третий момент. Ну, понимаете, спорт и СМИ, спорт для всех. А все хотят, чтобы было в спорте. Что такое, кроме рекордов? Ну, например, допинговые скандалы. Для СМИ это здорово. Ребята, мы же встретились с вами тоже по этому поводу.
Да, у нас большой рейтинг имеет обычно передача на эту тематику. Иван Валентинович, как вы считаете, может быть, действительно что-то в России не так? Или мы в хвосте плетемся у передовых технологий?
В России, безусловно, многое не так. Главное, в России, мне кажется, потерян то, что называется дух. Дух страны, ощущение страны, что спортсмены, страна единое целое, и ты, защищая титул, защищаешь все-таки не только свои медали или звания, или гонорары, а защищаешь, в общем, сопричастность.
Вы имеете в виду, что многие за границей?
Сопричастность личная, да, сопричастность с судьбой страны. Я почему эту историю, опять же, думаю, что не легенда, потому что из разных, в том числе и тот же Виктор Григорьевич Кузькин рассказывал, да. Вот он говорит, Иван, понимаешь, как правило, на чемпионатах мира, особенно после того, как канадцы не участвовали, главные наши соперники были чехи. В 1968 году мы растоптали Пражскую весну.
Какой был чемпионат потом?
Да, спрессованная ненависть за растоптанную Пражскую весну Советским Союзом превратила чехов в сверхлюдей. И мы, говорит, угорали, а тогда проиграть сборной Советского Союза чехам, да или вообще кому-то.
72-й, да, 75-й.
Да. Что значит это было? Это же все катастрофа национальная. Вот. И мы угорали две шайбы. Ну ничего не могли сделать. Вот просто вязали по всей. Я говорю, сверхлюди. И две шайбы перед третьим периодом. Мы видим, что не можем игру переломить. Все. Тарасов тренер. Мы, говорит, сидим. Ну, перед каждым периодом тренер дает установку на период или на игру. Ну, перед игрой на игру, перед установкой третий период. Мы сидим, ну, неудобно, стыдно, чувствуем виноватыми, в пол смотрим, все, озноб нервный от перенапряжения. Заходит Тарасов, участливое дыхание, одышка у него уже была, грузный был, остановился. Ну, сейчас, он промолчал и запил интернационал. И говорит такие слова интернационала, хрипло, его хриплого голоса, гасли в этом удушливом аду раздевалки, вот это от перенапряжения. Пропел, говорит, у нас мурашки по коже у всех. Пропел и вышел, ничего не сказал. Мы вышли на третий период, три шайбы, в итоге выиграли. Вот без допинга получилось. Без допинга получилось.
Но ведь не петь же каждый раз интернационал и не душить
Пражскую весну. Алексей, я говорю, что в спорте, я же здесь к чему-то.
Да, есть еще.
Ты меня поклонником хочешь социализма и этого, я про другое, у меня другое. Я другое говорю сегодня. Есть сопричастность к судьбе страны. Вот, поможет тебе допинг.
А шире надо говорить, что, наверное, есть какие-то и другие средства для работы со спортсменом,
да,
для воспитания, для тренировки, для того или сего. Конечно, Юрий Николаевич прав, что без фармакологии не обойтись. Но фармакология есть одна, есть другая. Есть фармакология, вот та, что у нас сейчас на экране, этот самый милдронат. И есть действительно какая-то здоровая. Наверное, между ними есть какая-то черта. Но кроме фармакологии есть еще и другие методы. Вы совершенно правильно вспомнили обе ситуации. Конечно, не будешь каждый раз душить Пражскую весну
и петь интернационал.
Но это примеры, а примеры могут быть разные. Сегодня это может и другие методики.
Но, как говорил Катон-старший, Карфаген все-таки должен быть разрушен. Но начинал и заканчивал любое выступление в Сенате, как известно, этой фразой. И мне хочется, очень хочется понять, способно ли человечество встать на другой путь в отношении, скажем так, работы со спортсменами, с их сегодняшним уровнем подготовки без фармакологии и разницу, вот эту разницу снизить, скажем так, да, найти для спортсменов нормальные, живые, здоровые механизмы, восстановление и поддержание и развитие своих способностей, которые были бы своего рода допингом, стимулом со знаком плюс. То есть тем допингом, который не гробит организм, а который
этому организму помогает. Да, потому что я так понял, что крах помогает. Этих карьер спортивных, он не является никаким, так сказать, тормозом для остальных.
Да то нет, есть, конечно. Нет, а сколько нет. случаев? Армстронг, за ним идет следующее поколение велосипедистов. За Армстронг, как считают многие любители велосипедного спорта, он не просто нарушил что-то, он преступник, он инквизитор. Он погубил их веру в человечество,
да.
в целого поколения,
исцеление,
целого
да.
института. Они ему так верили, что можно быть таким чистым, как он. И говорили, приводили в пример. А когда узнали, что он грязный, условно говоря, а мы до сих пор не знаем, его грязь, это не то, о чем мы вначале говорили, да? Может быть, его поймали за какие-то старые грехи, может быть, доказали и задним числом
да,
сделали
никто,
то,
никто не знает, да.
что на самом деле, когда он это применял, для него не было преступлением моральных каких-то норм. Вот вывести допинг на и обсуждение проблемы допинга на уровень морали, по-моему, пришла эпоха. Потому что невозможно нам дальше кормить миллиардами антидопинговые агентства, которые, еще раз подчеркнем, заставляют производителей допинга еще дальше и дальше уходить куда-то вглубь, в какие-то бездны новых, возможно, еще более вредных для спортсменов.
А напомните, Алексей, как сейчас у нас устроено это? То старое агентство же пришлось ликвидировать.
Ну, старое ликвидировали, новое создали. И что же, оно сейчас пытается главным образом отмазаться от тех обвинений легкоатлетической группы спортсменов, которую пока не пускают на Олимпиаду в Рио. Им, по-моему, дали срок до мая месяца.
И
сегодня вот я читал, что кто-то положительно отозвался о том, что российские антидопинговые службы стремятся, как бы сказать, выйти из этого кризиса, что видно их желание, но не видно результатов пока. А скандал был страшный в российской легкой атлетике, это накануне Олимпиады, это просто какая-то катастрофа. Я, честно говоря, не уверен, что российский спорт выйдет из этой ситуации спокойно.
Ну как не это не будет катастрофой пропустить одну Олимпиаду легким легкоатлетом?
Да нет, это, конечно, будет катастрофа.
Все зависит от того, какого будет результат.
Мутко, я думаю, что... Ну, он в целом, я не ожидаю больших результатов, но... Вот Александр сказал про Армстронга, все-таки человек после жесточайшей химиотерапии Тур-де-Франс выиграл. Uh-huh. Вот тут...
Он к самому раковый больной еще был.
Да, вот в него и верили.
Да.
Товарищи по несчастью в него верили.
Ну, да.
Подорвал их веру.
А вот то, что относительно Виталий Леонтьевич сказал, что ничего страшного, если мы пропустим одну Олимпиаду.
Это неправда.
Это...
Так нельзя рассуждать, да?
Нельзя рассуждать. Ты похоронишь несколько десятилетий молодых спортсменов, для которых перестанет быть ориентиром. Спортсмен рождается выигрывать все. Он не может быть только чемпионом водокачки.
Как были потеряны наши вот, в Лос-Анджелесе. 4 года потеряли до Лос-Анджелеса, и 4 года после, и уже кончилась карьера.
Участвовать в Олимпиадах начали после войны только.
Да, я имею в виду вот 84-й год.
Когда от Олимпиады, это самое
страшное.
Ну, это своего рода Соломоново решение. Ведь мы иногда забываем, что такое Соломоново решение. Человек берет, разрубает пополам живого человека. Вот что сделал Соломон в этот момент.
Но этого он хотел нельзя. Разрубить, все-таки не разрубил.
Ну, условно говоря, Соломоновым решением мы это называем, да.
Я представляю себе, какой жуткий вой, извините за выражение, поднимется в прессе, если вдруг будет создано то самое продопинговое агентство.
Которое Александр задумал.
Да, Юрий Николаевич прав, он говорит, что пресса – это сильнейший стимул для современного
им
спорта.
Им нечего будет делать. Писать о хорошем ведь
плохо. Но написать о продопинговом агентстве – это будет какой-то вселенский скандал на весь мир. Но боюсь, что без таких методов не обойтись.
Да, я буду патентовать.
Зафиксируем авторство Александра, что патент ему принадлежит. А мы, наверное, тем будем продолжать. Действительно, по мере приближения стартов этого года тема будет, наверное, обогащаться, развиваться. А мы будем ее обсуждать. Спасибо большое гостям, участникам нашего прямого эфира, нашему гостю из Киева, который тоже, по-моему, остался при своем мнении, что надо легализовать допинг. Но мы пока оставляем вопрос открытым. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Ну, и ведущий ее Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, а продюсеры Елена Колупаева и Дмитрий Набитов.
Свобода в Ютьюбе. наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».